Глава 6. Жительство иеромонаха Амвросия в скиту до кончины блаженной памяти старца Макария. Се ныне время благоприятно для спасения. Тогда Господь начинает являть свою силу, говаривал покойный старец Амвросий, когда увидит, что все человеческие средства к поданию помощи нуждающемуся в ней человеку истощены. Без сомнения, так говорил он по собственному опыту. В самом деле, кто бы мог подумать, что, испытывая такую тяжкую, неизлечимую человеческими средствами и искусством болезнь, терпеливый страдалец останется жив. Наоборот, положительно можно было утверждать, что последний час жизни его уже пробил. Но дивны дела Господни. Невозможное человек соделалось возможным у Бога. К великому удивлению всех знавших приговоренного уже к смерти иеромонаха Амвросия, здоровье его стало понемногу поправляться. В летнюю пору, как можно по всей вероятности полагать, 1848 года, выздоравливающий начал выходить на воздух. «Помню, — сказывал сам старец, — в летний ясный тихий день вышел я в первый раз из келии и побрел, опираясь на палку, едва передвигая ноги, по дорожке за сажалкой. Это самая уединенная дорожка внутри скита вдоль восточной стены. Первый навстречу мне попался игумен Варлаам. «Ну что, — спрашивает, — поправляешься?» «Да вот, — отвечаю, — слава милосердному Господу, оставил на покаяние». Отец игумен остановился и, глядя на меня, начал говорить смиряющим тоном. «А что ж ты думаешь? Лучше, что ли, будешь? Нет, не будешь лучше. Хуже, хуже будешь». Так оптинские подвижники имели обыкновение при случае смирять друг друга. И сам старец Амвросий впоследствии, вспоминая о сём, приговаривал: «Вот теперь и сам вижу, что стал хуже». Осенью 1849 года, через 10 лет по прибытии отца Амвросия в Оптину пустынь, приехал, наконец, и вышеупомянутый товарищ его, Павел Степанович Покровский. Его, как в свое время и отца Амвросия, привел в монастырь, данный им в болезни, Богу обет. Давно троекуровский старец отец Иларион указывал Покровскому путь жизни в обители иноков, и, кажется, не раз это было. Но он все колебался, потому что очень привязан был к светской жизни. Как долго продолжалось бы это колебание мысли Покровского, неизвестно. Вероятнее всего, он стал бы отлагать поступление в монастырь до неопределенного времени. Но вот настал страшный 1848 год. Пришло лето, и в Липецке пожаловала непрошенная гостья холера. Десятки гробов ежедневно сносились горожанами на кладбище. Заболел холерою и Павел Степанович, и так сильно заболел, что призванный на помощь городовой врач нашел болезнь его в последней степени развития и тут же приодрил умирающего в присутствии его товарищей, прочих наставников духовного училища, произнес свой решительный приговор: «Готовьте к завтраму гроб». С этими словами врач удалился, не предписав никакого лекарства, не подав даже никакого совета к облегчению отчаянного положения уже совсем умирающего. Отчетливо слышал я этот страшный приговор врача и хорошо понимал, рассказывал впоследствии сам Покровский: «Вижу, что надежды на выздоровление ждать мне уже неоткуда, а умирать, ох, как не хотелось. Думаю, что делать? С горячую молитвою обратился я к единому всесильному врачу и мысленно дал такой обет: «Господи, если Ты избавишь меня теперь от смерти, то немедленно по выздоровлении уйду в монастырь». Молитва страдальца была услышана. Он пережил ужасную ночь. Утром пришел вчерашний врач, уже не как к больному, а чтобы только взглянуть на умершего. При входе в комнату он вопросительно обратился к товарищам Павла Степановича: «Ну что, покойник?»
«Нет, жив», — отвечают ему.
«Быть не может. Покажите мне его». Посмотрев на приговоренного им к смерти больного, он только пожал плечами и сказал: «Ну, это чудо». Затем вскоре и удалился. Между тем Покровский, Бог дал, выздоровел и через год с небольшим явился в знакомый уже ему оптинский скит. В продолжении целого десятилетия отец Авросий не прерывал с ним переписки, склоняя его к монашеству. И раз как-то попросил у него чаю, не потому, впрочем, что нуждался в нем, а только для поддержания братского общения. Покровский резко ответил: «Ты ведь монах, какой же тебе чай?» Теперь, приехав в холодную погоду, он сильно перезяб и отправился прямо в скит к отцу Авросию. Прежние друзья очень обрадовались друг другу. Приезжий попросил хозяина напоить его чаем. «Ведь монахи не должны пить чай», — кротко и с любовью заметил ему отец Авросий и угостил его как друга. Новоприбывший Покровский сначала поступил послушником в монастырь, но через год, вероятно, по собственному его желанию, переведен был в скит и помещен в одном корпусе с отцом Авросием, только в другой половине. Но возвратимся к описываемому старцу Авросию. Почувствовав облегчение своей долговременной тяжкой болезни, он возымел было желание поехать в Киев для поклонения святым мощам угодников Божиих и для свидания со старшим братом. 5 лет, — так рассказывал сам покойный старец, — собирался я ехать в Киев с намерением, кстати, заехать и на родину, для того, чтобы постричь мать свою, старушку, тайно в мантию, но никак не пришлось поехать. Прибавим к сему, что старец Авросий во все время жительства своего в монастыре по причине болезненности никуда далеко из него не ездил. Был только раз в Белеве, в 40 верстах от Оптины, и то за послушание по поручению старца Макария. «Мать моя, — продолжал рассказывать покойный старец, — всегда была слабая, больная. Помню, что она и летом сидела все на печке, но прожила дольше отца, несмотря на то, что он был крепкого здоровья. Отец скончался 60 лет, а мать 75. Она жила благочестиво, спасалась по-своему. Но если бы я ее постриг, то она могла бы спутаться и никуда бы не попала, ни в мирские, ни в монахини. И я благодарю Бога, что мне не удалось это сделать». Рассказывая кое-что о себе, старец еще говорил: «Три брата мои похожи на мать, а я на отца». Об отношениях же к своим братьям и прочим родным так передавал: «Брат мой Николай, директор Киевской гимназии, 20 лет не переписывался со мной. Но вот дошел как-то до меня слух, что он постов не соблюдает. Я написал ему письмо, чтобы соблюдал посты, а он на это мое письмо целый год не отвечал. Я спрашиваю Петра, меньшего брата, бывшего столоначальником Тамбовской казенной палаты, нет ли слуху про Николая. Он мне отвечает: «Пишу тебе буквально его слова. Наш пустынник написал мне нравственное наставление, которое легче сказать, нежели исполнить на деле».
Я был моложе брата Николая на 6 лет. Он меня в свое время учил грамоте и наказывал, за вихор драл. А когда я написал ему наставление, это ему не понравилось. После я писал ему, как бы с ним повидаться, а он мне отвечает: «Съедемся мы два старика, о чем будем говорить? Мы разных убеждений». «У меня все братья умные», — продолжал смиренный старец, — «не такие, как я. Второй мой брат не доучился и поступил на место отца причетником. Он был добрый и гостеприимный. Когда, бывало, мы с младшим братом приедем к нему из семинарии, он запряжет тройку и катает нас. Но вот люди стали над ним смеяться. Что ты их катаешь? Они у тебя господа, а ты их кучер». Ему стало обидно, и он заплакал. На вопрос: «Бедно он живет?» старец отвечал: «Ни бедно, ни богато, ему братья помогают. Два брата у меня холостые, а этот причетник женат. У него было 7 человек детей. Было у меня 4 сестры, 2 померли, а 1, 60 лет, живет у брата, точно игуменья. А племянница у меня — матушка Попадья». Впоследствии эта матушка Попадья, овдовевшая в молодых летах, неоднократно посещала старца Амвросия в Оптиной пустыне и в первый раз приезжала вместе со своим родителем. За нею и другие родственники навещали старца, который всегда принимал их всех с родственной любовью и оказывал им возможную помощь. 2 сестры его, оставшиеся в живых, как выше было замечено, даже и дни свои окончили при старце, а 2 его внучки помещены были им еще при жизни в Шамардинской общине, где живут и доселе. Вообще отношения старца Амвросия к своим родственникам были самые искренние, любовные. И если он в свое время написал старшему брату нравоучение, то побуждением к сему опять-таки была родственная любовь. С течением времени здоровье отца Амвросия, хотя, как мы видели, несколько и поправилось, но совершенно не восстановилось, и разные его недуги более или менее давали себя чувствовать уже во всю последующую его жизнь до самой кончины. То усиливался у него катар желудка и кишок, открывалась рвота, то ощущалась нервная боль, то простуда с лихорадочным ознобом и просто жестокая лихорадка. К тому же еще стали появляться геморроидальные кровоистечения, которые по временам до того измождали страдальца, что он лежал в постели точно мертвый. Несмотря на это, он не только никогда не скорбел о своих болезнях, но даже считал их необходимыми для своего духовного преуспеяния. Веруя вполне и уразумевая собственным опытом, что аще и внешний наш человек тлеет, а баче внутренний обновляется повся дни, он никогда и не желал себе совершенного оздоровления. И другим потому всегда говаривал: «Монаху не следует серьезно лечиться, а только подлечиваться. Для того, конечно, чтобы не лежать в постели и не быть в тягость другим». Так и сам он постоянно подлечивался. На столе у него потому всегда стояло много пузырьков с разными лекарствами. Доктор же приглашался только в крайних случаях, когда уже очень усиливалась болезнь. Зная же из учения отцов-подвижников, что телесная болезнь выше и крепче поста и трудов и подвигов телесных, он в напоминании себе и в назидании и утешении своим ученикам недужным имел обыкновение говорить: «Бог не требует от больного подвигов телесных, а только терпение со смирением и благодарение». Иметь терпение со смирением и благодарение среди тяжких и продолжительных болезней — подвиг великий. Поневоле и каждый страдалец терпит постигшую его болезнь, иной даже с ропотом, Но терпеть сознанием, что болезнь есть должное возмездие человеку за грехи его, и потому смиренно благодарить Господа за сие как очистительное средство против заразы греховной, это удел немногих избранников Божиих. От них же единый был отец Амвросий. Выше мы видели, что после тяжкой продолжительной болезни он довольно поздоровел. Каково же было теперь его жительство в период времени до осени 1860 года, именно до кончины старца отца Макария, когда после него он сам сделался главным старцем? Те же добродетели, в которых упражнялся он прежде, видны в нем и теперь. Так он был крайне нестяжателен. В келье его по-прежнему царила полная нищета. Хаживал к нему в то время нередко из монастыря, по благословению старца Макария, вышеупомянутый молодой послушник Феодор, игумен Феодосий. При воспоминании о сём он говорил, что в келье батюшки отца Амвросия было весьма просто. В переднем углу стояло несколько икон. Около двери висели ряса и подрясник с мантией. Затем кровать с посланным на ней холщовым набитым соломой тюфяком и такой же подушкой. Вот и все было ее убранство. Заметил он еще под койкой у него плитушку, которая, вероятно, служила ему вместо комоды или сундука, где хранились у него шерстяные чулки и фланелевые рубашки, в которых он имел крайнюю нужду. «Эта плитушка-то для чего у вас, батюшка?» — полюбопытствовал Феодор. Желая скрыть от него свою крайнюю нестяжательность, смиренный отец Амвросий сказал по своему обыкновению в шутливом тоне: «Да вот хочу гусыню на яйца сажать». Посмеялись, конечно, и гость, и хозяин, но тем дело и кончилось. В употреблении пищи отец Амвросий, как и прежде, соблюдал крайнее воздержание. Несмотря на болезненное состояние желудка, он продолжал по временам довольствоваться и трапезную пищей. Нужно при сём заметить, что в оптинском скиту, хотя готовят довольно вкусно, но пища круглый год, исключая 6 сплошных седмиц, готовится с постным маслом, а в посты, положенные Святой Церковью дни, даже и вовсе без масла. И для людей со здоровыми желудками бывает иногда ощутительно недостаточность питания такой пищей. Для отца Амвросия же с испорченным болезненным желудком это было тем паче. Однако он не переставал, когда имел возможность, вместе с братьями ходить в трапезу. И так как он еще при болезненности желудка не в старых летах лишился зубов в верхней челюсти, то и стеснительно было для него кушать с братьями из одного блюда. А потому, по благословению старца отца Макария, когда братья садились в трапезе за стол, отец Амвросий шел в кухню, куда вела дверь из трапезы, и там, в особой маленькой комнатке, где хранилась скитская посуда и резался хлеб, в одно время с братьями садился кушать. Для смягчения же довольно грубой постной пищи он имел продырявленный наподобие терки ковш, сквозь который предварительно и протирал подаваемую в блюде пищу, например, щи или горох. Иногда же по крайней нужде готовил у себя в келье картофельный суп. Чай пил каждый день. Впоследствии, будучи главным старцем, он нередко говаривал: «Счастлив тот монах, который может довольствоваться трапезную пищей». Это, конечно, потому, что у монаха, готовящего для себя отдельно пищу, поэтому самому пропадает очень много времени, которое он мог бы употреблять с пользой для своей души. Послушание его к своему старцу, батюшке, отцу Макарию, как и всегда, было беспрекословное. Вышеупомянутый отец игумен Марк, как увидим ниже, относившийся к иеромонаху Амвросию как к старцу и потому часто посещавший его, пишет: «Казалось, что у отца Амвросия не было своей воли в распоряжении даже келейными мелочными вещами, а во всем воля старца и во всем давался им отчет старцу отцу Макарию. Как он мне однажды лично выразился: «В этой вещи, даваемой тебе, нужно дать отчет старцу». В отношении же общих скитских послушаний теперь старцем Макарием поручались иеромонаху Амвросию, сообразно с его саном и возрастом духовным, приличные занятия. Пребывая в отдельном от старца Макария корпусе, он ежедневно ходил к нему, когда дозволяло здоровье, и здесь, во-первых, усердно помогал старцу в обширной переписке с искавшими от последнего пользы духовной, а во-вторых, вместе с другими, занимался приготовлением к изданию святоотеческих и других душеполезных книг, каковых до кончины старца Макария было 16 изданий. В особенности он деятельно помогал старцу в переложении «Лествицы» с древнеславянского во многих местах темного наречия на упрощенный, удобопонятный новославянский язык. И так как печатание славянской «Лествицы» зависит непосредственно от Священного Синода, то оптинские старцы и передали туда этот труд, не ища от сего изданий собственных выгод, а единственно, имея в виду духовную пользу любителей назидаться чтением книг отеческих. Нужно, впрочем, заметить, что отец Амвросий, как иеромонах, будучи главным деятелем среди скитского ученого люда, вовсе не имел приписываемого ему некоторыми хорошего знания древних языков. Это можно видеть из рассказа о нем товарища его, отца Павла Покровского, которому, как хорошему латинисту, поручено было старцем Макарием перевести с латинского на русский язык поучение преподобного Авва Исаии. «В темных местах, — говорил он, — обращался я за помощью к отцу Амвросию, а он прямо отвечал мне: все, брат, забыл». Но отец Амвросий имел то достоинство, что, перечитавший с особенным вниманием под руководством мудрого старца Макария все известные в то время творения отцов-подвижников, он мог правильно понимать смысл этих творений, имея в пособии к этому собственный опыт жизни. А кроме того, он прекрасно понимал славянский язык и очень любил его. Можно думать, что эти книжные занятия имели для отца Амвросия и весьма важное воспитательное значение в жизни духовной. Один из участников этих занятий, между прочим, пишет: «Как щедро были награждены мы за малые труды наши! Кто из внимающих себе не отдал бы нескольких лет жизни, чтобы слышать то, что слышали уши наши?» Это объяснение старца Макария на такие места писания отеческих, о которых, не будь этих занятий, никто из нас не посмел бы и вопросить его. А если бы и дерзнул на сие, то, несомненно, бы получил смиренный ответ: «Я не знаю сего, это не моей меры. Может быть, ты достиг ее, а я знаю лишь: даруй мне, Господи, зреть и моя прегрешение, очисти сердце, тогда и поймешь». А молитва. Что сказать о сей царице добродетелей? Что отец Амвросий проходил подвиг высокой умной молитвы, это несомненно. Будучи уже главным старцем, на вопрос одного любопытника: «Что это такое, батюшка, умная молитва?», отец Амвросий, окинув его своим серьезным проницательным взглядом, ответил только: «Учитель молитвы — сам Бог». А в другой раз, в особенно веселом настроении духа, при разговоре о том же предмете, невольно высказался: «Трудное это, брат, дело, всего разломит». И тут же стал подшучивать над одним подвижником, проходившим умную молитву: «Как он только что начнет свою молитву, а там, глядишь, то тот идет с делом, то другой, и прервут его молитвенный подвиг». Но когда отцу Амвросию удобнее было обучаться сему искусству искусств, как не в описываемый период времени. В оптинском кратком жизнеописании старца Амвросия сказано, что с самого начала самостоятельного старчествования он оставил затворнические правила. Эти правила, без сомнения, и составляли его келейные упражнения в усвоении непрестанной умной Иисусовой молитвы. Спросил однажды старец Макарий своего любимого ученика отца Амвросия: «Угадай, кто получил свое спасение без бед и скорбей?» Рассказывая о сём другим, смиренный отец Амвросий приписывал это бесскорбное спасение старцу Макарию. Но в жизнеописании старца Макария сказано, что прохождение им умной молитвы по степени тогдашнего духовного возраста его было преждевременным и едва не повредило ему. Главной же причиной сего было то, что отец Макарий не имел при себе постоянного руководителя в этом высоком духовном делании. Отец же Амвросий, имея в своем старце Макарии, уже вошедшем на высоту жизни духовной, опытнейшего духовного наставника, мог обучаться умной молитве действительно без бед, то есть минуя козни вражии, вводящие подвижников в прелесть, и без скорбей, бывающих вследствие наших несмысленных, худых, иногда, по-видимому, благовидных, настойчивых желаний, считая в то же время скорби, приходящие отвне, душеполезными и спасительными. Да и вся с самого начала иноческая жизнь отца Амвросия под окормлением мудрых старцев шла ровно, без особых преткновений, направляемая к большему и большему совершенствованию духовному. А что стяжание при помощи Божией высокой умной молитвы есть, так сказать, венец или завершение спасения, содеваемого на земле человеком, можно видеть из слов святого Иоанна Лествичника, который определил молитву пребыванием и соединением человека с Богом. Ибо кто соединился с Богом и пребывает в нем, тот, хотя еще находится в всем бренном теле, но уже спасен. Это, между прочим, указывает еще и на то, что в последние годы жизни старца Макария отец Амвросий достиг уже высокого совершенства в жизни духовной. Ибо как в свое время старец Лев называл отца Макария святым, так же теперь и старец Макарий относился к отцу Амвросию. Избавившись от вышеупомянутой смертельной болезни, отец Амвросий по слабости здоровья более уже не отправлял церковных богослужений, но в храм Божий еще ходил, где и сообщался при чистых тайн Христовых, вероятно, посхимнически, раз в месяц, как делал это и старец его отец Макарий. В это время отец Амвросий, вследствие болезненности, лето и зиму носил упомянутые выше фланелевые рубашки, шерстяные чулки, и часто, по причине испарины, то и другое переменял. А потому он постоянно имел при себе мешок с рубашками и чулками, так что, когда и в церковь шел, мешок этот нес с собою. И так как скитский храм в то время имел расположение домовой церкви, собственно, переднюю часть занимала церковь, а в задней части были отделения наподобие комнат, то в всем-то месте отец Амвросий по потребности и переменялся. Келейные же правила вычитывал для него ежедневно живший рядом с ним в особой келье брат, назначенный ему для послужения. Несмотря, однако, на то, что теперь отец Амвросий взошел уже на высокую степень духовного совершенствования, старец Макарий подвергал его иногда весьма тяжким испытаниям и лишениям, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения и других иноческих добродетелей, по слову Священного Писания: «Иже щадит жезл свой, ненавидит сына своего, любяй же, наказует прилежно». И «наказуй сына, и возлюбит тебя». Лишь только заметит, бывало, старец возлюбленного ученика своего без дела, может быть, вследствие болезненности или крайнего переутомления, как тотчас же строго и зашумит на него: «Амвросий, Амвросий, что ты ничего не делаешь? Что ничего не делаешь?» Принимая близкое участие в своем друге и товарище, Павел Степанович нарочно придет, бывало, к старцу и станет защищать его. «Батюшка, ведь он человек больной». «А я разве хуже тебя знаю?» — скажет старец. «Но ведь выговоры и замечания монаху — это щеточки, которыми стирается греховная пыль с его души, а без сего монах заржавеет». Умел, говорят, старец Макарий при случае пробирать и подобно старцу льву. Так однажды бесцеремонно выгнал отца Авросия вон из кельи за одну немилосердную барыню, которую и сам долгое время не принимал. А утешения вещественные каковы были у старца Макария? «Иду однажды по скиту», — рассказывал сам отец Авросий, — «вдруг мне навстречу батюшка. Где-то он взял крошечную баночку варенья, вышиною не больше вершка, и, подавая мне ее, говорит: «На-ка, на-ка тебе для услаждения гортани от горести, ей уже сопротивник напои». Подарок, по-видимому, маловажный, если не сказать более, но как высоко ценились подобные дары всеми любимого и любвеобильного старца, который вместе с тем самым делом обучал своих учеников, чтобы они не были притязательны, и за малые дары были благодарны к своим благодетелям. Так-то, взлелеенный особенную попечительностью и молитвами старца Макария, отец Авросий, как выше было замечено, внимательно перечитавший все известные в то время творения отцов-подвижников и под руководством своего старца хорошо усвоивший их учение, а также и собственным опытом проходивший науку духовной жизни, вследствие вышеупомянутого назначения своего архипастыря епископа Николая, паче же изволением верховного архипастыря и владыки мира, подготовлялся уже теперь быть в Оптиной старцем и духовным руководителем душ к вечному спасению. Рассказывал о себе иеромонах Оптиной пустыни отец Геронтий, что еще в 1848 году, тотчас по поступлении его в монастырь, старец Макарий благословил ему относиться к отцу Авросию, как к старцу за духовными советами. «Придешь, бывало, к нему, — так говорил отец Геронтий, — скажешь, что нужно, а он развернет книгу и заставит меня прочитать ответ на мое недоумение. В то время я возымел был ревность к высоким иноческим подвигам, но отец Авросий вразумил меня, что ревность моя была не по разуму, и заставлял меня прочитывать святого Исаака Сирского в добротолюбии. Впрочем, замечу, что в продолжение пятилетнего срока, начиная с 1848 года, ходили на совет к отцу Авросию только немногие из монастырских и скитских братьев, и не иначе, как по благословению старца Макария. Отец Авросий, хотя и старчествовал, но как бы прикровенно. Скитский схимонах отец Геннадий, бывший брат Герасим, повар, тоже говорил о себе, что нередко навещал отца Авросия, имея нужду спросить совет по какому-либо делу, и также присовокупляет, что его посещали монастырские и скитские братья для советов и откровений помыслов. А в скитской летописи сказано, что 8 мая 1852 года, на праздник Вознесения Господня, старец Макарий, по случаю своего близкого отъезда в Москву, вследствие приглашения его высокопреосвященным митрополитом московским Филаретом, который коротко знал старца и любил искренно отеческую любовью, пригласил всех скитских братьев к себе на чай, причем объявил, что в отсутствие свое поручает смотрение за порядком иеромонаху Пафнутию, а назидание духовное — иеромонаху Авросию. Поступивший в 1854 году в Оптину пустынь вышеупомянутый достопочтеннейший отец игумен Марк, теперь живущий здесь на покое, также говорит, что старец Макарий в то время благословил ему обращаться с откровением помыслов к отцу Амвросию. Прекрасно рисует отец игумен Марк теперешнее положение своего старца иеромонаха Амвросия и свое к нему духовное отношение. «Сколько мог я заметить, — говорит он, — отец Амвросий жил в это время в полном безмолвии. Ходил я к нему почти ежедневно для откровений помыслов и всегда почти заставал его за чтением святоотеческих книг. Если же не заставал его в келии, то это значило, что он находится у старца Макария, которому помогал в переписке с относившимися к старцу за духовными советами или трудился в переводах святоотеческих книг. Иногда же я заставал его лежащим на кровати и слезящим, но всегда сдержанно и едва приметно. Мне казалось, что старец Амвросий всегда ходил пред Богом или как бы ощущал присутствие Божие по слову псалмопевца «Предзре Господа предо мною выну», а потому все, что не делал, старался Господа ради и в угодность Господу творить. Через сие он всегда был сетованен, боясь как бы чем не оскорбить Господа, что отражалось и на лице его. Видя такую сосредоточенность своего старца, я в присутствии его всегда был в трепетном благоговении. Да иначе мне нельзя было быть. Ставшему мне по обыкновению пред ним на колено и получившему благословение, он бывало весьма тихо сделает вопрос: «Что скажешь, братья, хорошенького?» Озадаченный его сосредоточенностью и благоумилением, я бывало скажу: «Простите Господа ради, батюшка, может быть, я не вовремя пришел?» «Нет, — скажет старец, — говори нужное, но вкратце». И, выслушав меня со вниманием, преподаст полезное наставление с благословением и отпустит с любовью. Наставление же он преподавал не от своего мудрования рассуждения, хотя и богат был духовным разумом. Если он учил духовно относившихся к нему, то в чине учащегося, и предлагал не свои советы, а непременно деятельное учение святых отцов. Для сего, бывало, раскроет книгу того или другого отца, найдет, сообразно с устроением пришедшего брата, главу Писания, велит прочитать и затем спросит, как брат понимает ее. Если кто не понимал прочитанного, то старец разъяснял содержание святоотеческого учения весьма толково. И все это делалось с безграничной отеческой любовью и благопожеланием. Случалось же иногда и так, что, неистово воспламенившись гневом на ближнего за какое-либо личное оскорбление моего самолюбия, приду, бывало, к нему на откровение, еще не успокоившись, и стану высказывать свою безрассудную печаль и огорчение без самоукорения, вопреки учению святых отцов-подвижников, а, напротив, с обвинением ближнего, и даже по причине засевшего в душе неприязненного чувства, с таким желанием, чтобы старец сейчас же строго вразумил огорчившего меня брата. Выслушав все со свойственным ему невозмутимым спокойствием и сочувствием моему горю, болезненный старец, бывало, скажет плачевным тоном: «Братья, братья, я человек умирающий», или «Я сегодня-завтра умру, что я сделаю с этим братом? Ведь я не настоятель. Надобно укорять себя, смиряться пред братом, и успокоишься». Выслушав такой жалобно произносимый ответ, оцепенеешь. Вместе с тем, глубоко сознав свою виновность, смиренно падешь в ноги старцу, прося прощения, и, получив от него разрешение и благословение, пойдешь успокоенным и утешенным, как на крыльях полетишь. Случалось мне приходить к старцу весьма рано, часов в 5 утра. По обычной молитве, получив позволение войти в келью, я всегда находил его трезвенным и бодрым, как бы совершенно не спавшим, и отечески любезным сверх моего чаяния. Неудовольствие же за ранние мои посещения у него почти не проявлялось. Кто был внимателен к себе и помнил его назидательные слова или наставления старца Макария, таковым братом отец Авросий оставался всегда весьма доволен, оказывал к нему внимание и даже приближал к себе. К согрешающим, но чистосердечно кающимся и исправляющимся, был снисходителен и милостив паче меры. Он не различал богатого от убогого, достойного от недостойного, по примеру Господа, ядшего и пившего с мытарями и блудницами, лишь бы заблудших возвратить на путь истины и привлечь к страху Божию. Никогда не порицал он чужих согрешений, и не терпел он клеветы на ближнего, строго относясь к клеветникам, не разбирая лиц. Переданные здесь достопочтенными отцами сведения об отце Авросии показывают теперь, между прочим, кроме вышеописанных добродетелей нового старца, особенную в нем сосредоточенность или внимание к себе, соединенные со страхом Божиим, или всегдашним хождением в везде присутствии Божием, с проявлением даже духовных дарований, именно дарование плача и разума духовного. Поручая духовному окормлению отца Авросия некоторых из братьев, старец Макарий в то же время знакомил его с некоторыми боголюбивыми посетителями обители, искавшими духовного окормления. По его благословению и указанию, иеромонах Авросий часто вел душеполезные беседы и в хибарке, примыкавшей к келье старца совне ограды скитской, где принимался женский пол, ибо вход в скит женщинам был возбранен. Но так как отец Авросий, несмотря на слабое свое здоровье, вследствие молодости обладал бодростью духа, имел особенную способность говорить с людьми, что в свое время служило для него даже некоторого рода удовольствием, при том же беседовал он по указанию старца Макария только с некоторыми посетителями, а все бремя старчествования лежало на приутружденном летами и болезнью старца Макарии, то беседы эти не были для него утомительны. Он с ревностью и любовью занимался этим назначенным ему от старца послушанием, имея в то же время возможность на всякое недоумение получить в скорости обстоятельный ответ из уст самого старца Макария. А потому старец Макарий, видя своего преданнейшего ученика и сына духовного, своего будущего заместителя по старчеству, без отягощения беседующим с посетителями, а я же на пользу душевную, проходя мимо, шутя, погрозится на него бывало палкой и скажет: «Смотри, помянешь ты это времечко». Или иногда, указывая на него окруженного толпой, шутливо промолвит: «Посмотрите-ка, посмотрите, Авросий-то у меня хлеб отнимает, хлеб отнимает». По поручению старца Макария отец Авросий ходил, как и сам старец Макарий, для беседы с посетителями и на гостиницу. Мешок с рубашками и чулками был обыкновенно неизменным его спутником. Как только нужно бывало на гостиницу идти, навалит себе его на плечо и пойдет. В это время духовному окормлению отца Авросия уже поручены были относившиеся к оптинским старцам монахини Борисовской пустыни Курской губернии. И потому, когда они приезжали в Оптину, он по обязанности немедленно отправлялся к ним на гостиницу. Ходил он по благословению отца Макария и к мирским посетителям. Послал однажды старец отца Авросия на гостиницу какой-то приезжей богатой госпоже, которая готовилась к причащению святых тайн. Наслышавшись об отце Авросии много хорошего, она стала говорить ему о своих каких-то неудачах, вызывавших в ней чувство огорчения, в надежде услышать от него сочувствие к себе. Но он, выслушав ее речь, спокойно сказал: «По делам вору и мука». Не понравились эти слова госпоже, и она прекратила с отцом Авросием разговор. А он немедленно удалился в свою келью. На следующий день после обедни старец Макарий пошел в гостиницу поздравить оную госпожу с принятием святых тайн, взяв с собою и отца Авросия. Увидев его, она сказала: «Ну уж, батюшка, повозилась я с вашим словечком, чуть-чуть причастие не отложила. Всю вечерню об этом продумала и утренню, пришла к обедне, а сама все никак не успокоюсь. Только уже во время Херувимской согласилась, что вы правду сказали». Прямое, правдивое слово возымело свое действие, и богатая и знатная госпожа, хотя с трудом, но согласилась, что достойно терпит неудачи, и от простых слов отца Авросия получила великую душевную пользу. В 50-х годах приехало в Оптину богатое семейство господ Ключеревых, отец и мать с малолетним сыном и бабушка последнего. Цель их была та, чтобы поступить в монашество, отцу в Оптину пустынь, а матери с малюткой и старушкой жить или тут же при обители, или в Белевском женском монастыре. Но так как развязка таких лиц с миром была для них очень тяжела, и потому преимущественно на первых порах требовали они особенного участия старца Макария, то, вероятнее всего, по этим причинам старец поручил их попечению отца Авросия, как человека более свободного. Вследствие этого он и посещал их едва ли не каждый день на гостином дворе, где они занимали особый небольшой корпус. Господа Ключеревы, видя, с каким усердием посещает их добрый отец Авросий и с какой заботливостью входит в их положение, и зная его слабенькое здоровье, для облегчения его стали посылать за ним лошадку. Запрягут, бывало, в барский экипаж одну лошаденочку и посылают в скит за отцом Авросием. Понятно, одна лошадь не могла быстро вести такую тяжесть. И вот случалось иногда, пока отец Авросий доедет до назначенного места, старец Макарий успеет прийти туда пешком. Увидит отца Авросия и опять шутливо скажет: «Авросий, Авросий, хлеб у меня отнимает, хлеб у меня отнимает». А иногда среди разговора с близкими к случаю скажет: «Отец Авросий вас не бросит». Но вот об этой езде отца Авросия на гостиницу в экипаже узнал смиренный настоятель, подвижник отец архимандрит Моисей. Не в монашеском духе показался ему этот поступок отца Авросия. Нужно заметить, что мудрый настоятель имел обыкновение обличать отцов и братьев в чем-либо неблаговидном или монашески неприличном, большую частью тонкими намеками. На этот раз, в то самое время, как ехать отцу Авросию на гостиницу, он вышел на ту самую дорогу, пролегающую среди леса, и стал в стороне, задом к дороге. Показался экипаж. Старец-настоятель как стоял задом к дороге, так и оставался в этом положении, пока проехал мимо его отец Авросий, как будто ничего не видал и все что-то копался палочкой в кустах. Совесть подсказала отцу Авросию, что настоятель находит поступок его неблагоприличным, и с тех пор он стал ходить на гостиницу по-прежнему пешком, с обычным своим на плечах мешком. Из сказанного можно видеть, что отец Авросий был уже теперь в полном смысле помощник по старчеству отцу Макарию и находился к нему в таком же отношении, в каком был в свое время и отец Макарий к старцу Льву. И всякому явно, что неслучайные обстоятельства поставили отца Авросия в такое видное положение. Причиной того была его смиренная подвижническая жизнь, за которую, как должная дань, приносились ему теперь от всех знавших его уважение и любовь. Теперь уже и те монахи, которые по немощи человеческой некогда завидовали его быстрому производству в сан иеромонашеский, стали относиться к нему также с уважением. Сам старец Макарий, по словам схимника отца Геннадия, питал к нему особенную любовь. И все указывали на отца Амвросия, по замечанию того же отца Геннадия, как на прямого преемника старца Макария. Так текло и протекло время жизни отца Амвросия до тех пор, когда Господу угодно было взять чистую душу старца Макария в блаженные обители горнего Иерусалима Небесного вместе со святыми ангелами и душами праведных воспевать ему вечное «Аллилуйя».